«Ходор, ходор!» Конь Уолдера Малого заржал. «Гляди-ка, они разговаривают. Может, ходор по-лошадиному значит «я тебя люблю»?» «А ну заткнись, Фрей!» Бран почувствовал, что краснеет. Уолдер Малый пришпорил коня и толкнул им Ходора. «А если не заткнусь, тогда что?» «Он натравит на тебя своего волка, кузен», — предостерег Уолдер Большой. «Ну и пусть. Я всегда хотел иметь волчий плащ».
«Лето тебе башку оторвет», — сказал Бран. Уолдер Малый стукнул себя кольчужным кулаком по груди.
«У него что, зубы стальные? Где ж ему прокусить панцирь и кольчугу?»
«Довольно!» — прогремел, перекрывая шум во дворе, голос мейстера Лювина. Неясно было, что мейстер успел услышать, но то, что он слышал, явно рассердило его. «Я не потерплю больше этих глупых угроз». «Так-то ты ведешь себя в близнецах, Уолдер Фрей».
«Да, если хочу».
Уолдер Малый смотрел сверху на Лювина угрюмо, словно говоря: «Ты всего лишь мейстер, и не тебе укорять Фрея с переправы». «Так вот, воспитанники, леди Старк, так себя в Винтерфелле не ведут». «С чего все началось?» Мейстер посмотрел на всех по очереди. «Ну-ка говорите, не то». «Мы шутили над Ходором», — сознался Уолдер Большой. «Я сожалею, если мы обидели принца Брана. Мы только посмеяться хотели. У этого хотя бы хватило совести устыдиться». А Уолдер Малый только надулся.
«Ну да, я шутил, только и всего», — заявил он.
Бран видел сверху, что лысина мейстера побагровела. Он, как видно, рассердился еще пуще. «Хороший лорд защищает и утешает слабых и убогих», — сказал он Фреем. «Я не позволю вам делать Ходора мишенью своих жестоких шуток. Слышите? Он добрый, хороший парень, работящий и послушный. Это больше, чем можно сказать о любом из вас», — мейстер погрозил пальцем Уолдеру Малому. «А ты держись подальше от Богорощи и от волков». Хлопая длинными рукавами, он отошел на несколько шагов и оглянулся. «Пойдем, Бран. Лорд Виман ждет».
«Ходор, ступай за мейстером», — скомандовал Бран.
«Ходор», — ответил тот и широкими шагами устремился за Лювином по лестнице большого замка. Мейстер придержал дверь, и Бран низко пригнулся, держась за шею Ходора.
«Уолдеры», — начал он, — «не желаю больше слышать об этом», — бросил усталый и раздраженный мейстер. «Ты прав, что вступился за Ходора, но тебе вообще не следовало там быть. Сир Родрик и лорд Виман успели позавтракать, дожидаясь тебя. Я должен сам бегать за тобой, как за малым ребенком?» «Нет», — устыдился Бран. «Я сожалею, я только хотел...» «Я знаю, чего ты хотел», — немного смягчился Лювин. «Ладно, дело прошлое. Не хочешь ли о чем-нибудь спросить меня перед началом беседы?»
«Мы будем говорить о войне?»
«Ты вообще говорить не будешь. Тебе еще 8 лет».
«Скоро 9».
8, — твердо повторил мейстер. «Скажешь, что полагается, и молчи, пока сир Родрик и лорд Виман тебя не спросят». «Хорошо», — кивнул Бран. «Я не скажу сиру Родрику, что произошло между тобой и Фрейми». «Спасибо». Брана водрузили на дубовое отцовское кресло с зелеными бархатными подушками у длинного стола на козлах. Сир Родрик сидел по правую его руку, а мейстер Лювин по левую, с перьями, чернильницей и листом чистого пергамента. Бран провел рукой по грубой поверхности стола и попросил у лорда Вимана прощения за опоздание.
«Принцы не опаздывают», — приветливо ответил тот. «Это другие приходят раньше, чем нужно, вот и все».
Виман Мандерли раскатился громовым смехом. Неудивительно, что он не мог ездить верхом. На вид он весил больше иного коня, а его многоречивость не уступала толщине. Он начал с того, что попросил Винтерфелл утвердить новых таможенников, назначенных им в Белой гавани. Старые придерживали серебро для королевской гавани, вместо того, чтобы платить новому королю Севера.
«Королю Робу надо также чеканить свою монету», — заявил лорд. «И в Белой гавани для этого самое место. Он предложил, что сам займется этим делом, если король дозволит, и начал рассказывать о том, как укрепил оборону порта, называя цену каждого улучшения. Кроме чеканки монеты, лорд Мандерли предложил построить Робу военный флот. «У нас уже несколько веков нет своих сил на море. С тех пор, как Брандон-поджигатель предал огню корабли своего отца, дайте мне золото, и через год я представлю вам достаточно галей, чтобы взять и драконий камень, и королевскую гавань».
Разговор о военных кораблях заинтересовал Брана. Если бы его спросили, он бы ответил, что затея лорда Вимана показалась ему великолепной. Он уже видел эти корабли в своем воображении. Хотел бы он знать, может ли калека командовать одной из таких галей. Сир Родрик пообещал отослать предложение Вимана на рассмотрение Робу, а мистер Лювин сделал запись на пергаменте. Настал полдень. Мистер Лювин послал Рябого Тома на кухню, и они пообедали прямо в горнице с сыром, каплунами и черным овсяным хлебом. Лорд Виман, терзая птицу толстыми пальцами, учтиво осведомился о леди Хорнвуд, своей кузине.
«Вы ведь знаете, она урожденная Мандерли. Быть может, когда ее горе утихнет, она снова захочет стать Мандерли, а?»
Он оторвал зубами кусок крыла и широко улыбнулся.
«Я со своей стороны уже 8 лет как вдовею. Давно пора взять другую жену, вы не находите, милорды?»
«Одному плохо». Бросив кость на пол, он взялся за ножку.
«А если леди предпочитает мужчину помоложе, так мой Вендал тоже не женат. Теперь он на юге, сопровождает леди Кейтлин, но уж верно захочет жениться, когда вернется. Он храбрый парень и веселый, как раз такой, который снова научит ее смеяться, а?»
Он утер жирный подбородок рукавом камзола. Бран слышал, как звенит сталь под окнами. Брачные дела его не занимали, ему хотелось во двор. Лорд подождал, когда уберутся со стола, и заговорил о письме, полученном им от лорда Тайвина Ланнистера, взявшего в плен на зеленом зубце его старшего сына сира Виллиса.
«Он предлагает вернуть его мне без всякого выкупа, если я отзову своих людей из войска его величества и дам клятву не воевать больше». «Вы, конечно, откажете ему», — сказал сир Родрик. «На этот счет не опасайтесь, у короля Роба нет более преданного слуги, чем Виман Мандерли. Однако мне очень не хотелось бы, чтобы мой сын томился в Хренхолле больше, чем нужно. Это дурное место, проклятое, так говорят люди, не то чтобы я верил этим басням, однако поглядите, что случилось с Яносом Слинтом. Королева сделала его лордом Хренхолла, а ее брат тут же сместил».